Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Глава четвертая. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. на дороге, встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Приукрашенная ложь. Позволь мне, Феодул, позволь мне рассказать тебе нечто из моего детства. Нечто личное, хоть и неприятное, что и до ныне не может изгладиться из моей памяти. Знаменитая свято-ильинская ярмарка в Валеве. В каком-то году я, ребенок, прижавшись к своему старшему родственнику, шел по ярмарке. Великая пестрота ярмарки веселила и удивляла мою детскую душу, раскрытую всему, словно подсолнечник, восхищенно глядящий на солнце. Вдруг мы пришли к большому шатру со столь нарядным входом, что я подумал, будто в нем находится сам Бог и рай Божий. Резные ворота, украшенные флагами, и разрисованное яркими красками полотно, и зажженные китайские фонарики, и райские птицы, намалеванные, и колокольчики позвякивающие, и трубы трубящие, и человек в бархате с золотыми пуговицами, зазывающий людей войти и увидеть невиданное чудо Божие. «Давай, дядя, войдем», — сказал я. «Брось, деточка, они все лгут», — ответил мне мой дядя. «Мы, сельские, всегда боялись, Феодул, городской лжи и мошенничество, и тем более ультрагородской, ярмарочной. Но тут нахлынули и другие мои родственники, и мы заплатили и вошли. Что мы увидели? Гнусность. В большом пустом помещении, полумрачном и неопрятном, стоял тощий теленок с двумя головами и ничего больше. Ах, Феодул! Мы заплатили бы в 10 раз больше, чтобы только этого не видеть. Но, должно быть, и это было по Божию промыслу. Не знал я, что это видение когда-нибудь пригодится мне, как точный образ огромного языческого мира на протяжении всей истории человечества. В чьих интересах было показывать это чудовище, это безобразие, теленка с двумя головами? Хозяину теленка и художнику. Хозяин зарабатывал деньги, показывая ненормального теленка, а художник был нанят хозяином, чтобы размалевать и испестрить фасад павильона. Жрец и художник, Феодул, главные опоры язычества и главные слуги сатаны во всю историю рода человеческого до пришествия Христа. Хочешь ли доказательств? Начнем с Афин, этого оплота западного язычества. Поднимемся на Акрополь, что ты видишь? Мраморный скелет эллинского язычества. Остатки гнилых зубов лжи, над которыми в бывшем храме Минервы ныне возвышается крест Христов. Руины множества храмов, множеству божеств. Какой удивительный материал этот мрамор греческий! Сколь непревзойденные шедевры Фидия и Проксителя, высеченные из мрамора, словно вылепленные из белого воска, а лестницы, а статуи богов, а кариатиды, а фризы бога Зевса и Пана и прочих мужских и женских божеств. И хотя все разрушено, все потрескалось, все выщерблено, все мертвее смерти и непонятнее мимолетного сна, но все-таки привлекательно. И глаза не могут наглядеться на все это. Неудивительно, что два дегенерировавших и дехристианизировавшихся европейца, хромой англичанин Байрон и французский поп Растрига Ренан, пели дифирамбы этому скелету эллинского язычества. Это будут делать и в будущем все, кто смотрит на все телячьими глазами и не знает другого мерила, кроме чувств. Но это все только украшенный и привлекательный фасад. А что внутри? Это людская. А что такое сами палаты? Ничего, Феодул. Ровным счетом ничего. Не только сейчас ничего, но и тогда, в апогее новизны и неведения, ничего. Гнусный теленок с двумя головами. В пустых каменных храмах стояла по одной каменной статуе, перед которой жрец воскурял благовоние и собирал деньги, чтобы поделиться с художниками, каменотесами, мастерами и золотильщиками. Это все. Ни света для этой и для той жизни, ни утешения, ни исцеления, ни радости, ни истины, ни здоровья, а более всего нет боголюбия и человеколюбия. В этих каменных зданиях люди примиряли рассерженных богов с помощью денег. Не богов людей, что куда еще ни шло, а людей-богов. Тут все олимпийские окаменевшие боги стояли друг рядом с другом, окаменевший стан врагов. А народ приходил, чтобы дать подачку богам, и чтобы они оставили его в покое. Под величественными аркадами из белого позолоченного мрамора прогуливались и самые мудрые греки — Сократ, Платон, Аристотель и Перикл. И восхищались скорлупой и, вероятно, гнушались молча ее гнилым ядром. Никогда еще в этом мраморном загоне для звероподобных богов не слышно было сияющего слова истины, пока сагбенный Павел Еврей не заговорил перед жрецами, художниками и вельможами афинскими о неведомом Боге и о воскресении мертвых.
Thank you.
Пойдем теперь в Дельфы, самое известное святилище древних греков. Встань вон на тот опрокинутый столб, а я встану на этот. Какое удивительное художество этот мрамор под нашими ногами. И посмотри, сколько его еще вокруг. Все опрокинуто и разбито. Это строительный материал бывшего знаменитого храма Аполлона, оракула Дельфийского. Короли и полководцы из Афин и Спарты, народ со всех островов греческих и из Азии толпами валил в это святилище, чтобы услышать предсказания о том, что произойдет в будущем. И пророчицы Пифии, сидя на треногом стульчике над паром и в дыму благовоний, прорицали всегда двусмысленно, что кому принесет будущее. Храм был снаружи чудом по красоте, подобным белому лебедю, но внутри не было ничего и хуже, чем ничего. В пустом пространстве обитала одна змея, заботливая Лелеемая. То есть нечто еще более отвратительное, чем двухголовый теленок. К счастью, сейчас эта приукрашенная ложь лежит в руинах и пепле, а вокруг Дельф виднеются маленькие белые церковки, посвященные имени Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. В Эфесе же нельзя найти даже пепла от знаменитого храма Дианы Эфесской. А храм этот был целым и крепким в то время, когда Павел проповедовал радостную весть о Царстве Небесном и о Христе Спасителе. И целым и крепким, и самым знаменитым в Азии, знаменитее даже самого города Эфеса. Но поднялось негодование против Павла и его друзей. Кто же его поднял? Жрецы и художники. Негодующих вдохновлял художник Димитрий Серебряник, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль. Он собрал своих мастеров и сказал им: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Но этот Павел, — говорит, — совратил весь народ в Асии, говоря, что делаемое руками человеческими не судьбоги, несчастье, — говорит Димитрий, — несчастье еще большее, что народ перестанет чтить храм великой богини Артемиды и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Это якобы самое большое несчастье. Тогда закричали разъяренные художники и мастера: «Велика Артемида Эфесская!» Так кричали те, которым не было никакого дела до истины, им нужен был прибыток. Как было в Эфесе, так было и в Сирии, в Баальбеке. Гигантские столбы, величественный храм, резьба, позолота — все дивно для глаз. Но все так же дивно снаружи, как дивно пестрая змея, исполненная яда, а внутри? Внутри стоял огромный вол из меди, который время от времени сильно растапливали, пока он не раскалится, и тогда в него бросали детей в жертву Молоху. Ах, Феодул, представь себе малых невинных детей, чьи ангелы смотрят на лицо Отца Небесного, и чьи плотские родители предают их ненасытному огню. «Разве ты не видишь, почему благий Иисус заповедал? И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Как было в Сирии, так было и в Халдеи, и в Ассирии, и в земле Ханаанской. Всюду искусные храмы с необыкновенными фасадами, разукрашенными дверями, с изваянными бычьим телом и с человеческими головами, с бородатыми головами царей Саргона, Ксеркса, Артаксеркса, Навуходоносора, Сардонапала, Дария и других. Все украшено и разубрано в одной последовательности, в одном разработанном стиле. Огромный труд, огромные расходы. Но так бес захотел, жрец задумал, художник исполнил, опольщенный царь оплатил. Так снаружи, а внутри пустота, тщета и отчаяние. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
«Мой собственный покой рождается от доставления покоя другому». А как Геронда, человек, может пойти на жертву, если ему еще неведом вкус жертвенной радости? Если поставит себя на место другого. Когда я был в армии, наш дзот часто заливало водой. У рации надо было менять аккумуляторы, а это было делом очень нелегким, потому что линия была загружена. Я был мокрым по пояс, и шинель впору было выжимать. Однако, чтобы не мучились другие, я предпочитал делать эту работу сам, и, делая ее, радовался. Командир говорил мне: «Когда ты выполняешь эту работу, то я спокоен и не беспокоюсь об этом, но мне тебя жаль. Скажи, чтобы это делал кто-нибудь другой». «Нет, господин командир», — отвечал я ему, — «я от этого радуюсь». В нашем полубатальоне был еще один радист. Но когда мы отправлялись на операции, чтобы не подвергать его опасности, я не давал ему таскать ни аккумулятора, ни рации, хотя мне было и тяжело. Он просил меня об этом, обижался: «Почему ты мне их не даешь?» «У тебя», — отвечал я ему, — «жена и дети. Если тебя убьют, я буду отвечать за это перед Богом». И так Бог сохранил нас обоих. Ни ему, ни мне он не попустил быть убитым. Для человека чувствительного предпочтительнее быть единожды убитым самому, прикрывая другого из чувства любви, чем проявить небрежность или трусость и всю последующую жизнь испытывать постоянное угрызение совести. Однажды на гражданской войне маневр мятежников отрезал нас от остальных сил за одной деревней. Солдаты собирались бросать жребий о том, кому идти в деревню за продовольствием. «Я пойду», — сказал я. «Если бы пошел кто-то неопытный и невнимательный, его могли бы убить, и меня потом мучила бы совесть. Лучше будет, — думал я, — если убьют меня, чем кого-то другого, а меня потом всю жизнь будет убивать совесть. Как я такой вынесу? Ты мог бы его спасти, — будет говорить мне моя совесть. Почему же ты не спас его?» К тому же я постился и был не на голодный желудок. В общем, ладно. Но и командир мне говорит, я бы предпочел, чтобы ты пошел. Ты ведь и из воды сухим выйдешь, только поешь, чтобы сила была. Взял я автомат и двинул. Мятежники приняли меня за своего и дали пройти. Пришел я в деревню, зашел в какой-то двухэтажный дом. Там была одна старушка, она дала мне продуктов, и я возвратился к своим. Величайшую радость я переживал зимой в горах среди снегов. Помню, проснулся однажды ночью. Все спали, а наши палатки завалил снег. Я вылез из палатки, схватил рацию и стал вытряхивать из нее снег. Смотрю, работает. Побежал к командиру и рассказал о том, что творится. В ту ночь я мотыгой откопал из снега 26 обмороженных. Для Христа я не сделал ничего. Если бы я сделал для Христа 10% от того, что делал на войне, то сейчас творил бы чудеса. Вот почему потом, в жизни монашеской, я говорил, в армии я претерпел такие муки ради Отечества, а что я делаю для Христа? Иными словами, по сравнению с теми муками, что я пережил в армии, в монашеской жизни я чувствовал себя царским сыном. Тут уж не имело значения, был у меня какой сухарь или нет. Потому что там, во время оккупации, знаешь, какой мы держали пост? Снег ели. Другие хоть рыскали вокруг, находили что-нибудь съедобное, а я был привязан к рации, не мог от нее отойти. Однажды мы остались без еды на 13 дней, нам дали только по одному солдатскому хлебу и по половине селедки. Воду я пил из следов копыт, и то не чистую, дождевую, а смешанную с грязью. А однажды довелось отведать и лимонада. В тот раз от жажды я дошел до предела, и тут увидел след от копыта, полной воды, желтой. Уж я ее пил, пил. И поэтому после в жизни монашеской вода, даже если она была полна всяких козявок, казалась мне великим благословением. Она, по крайней мере, была похожа на воду. Однажды вечером порвалась кабельная линия связи. Был декабрь 1948 года. Снега вокруг, сугробы. В 4 часа пополудни нам дают приказ идти в деревню, это 2 часа пешком, восстановить линию и возвращаться назад. Через 2 часа темнота. Солдаты были как мертвы от усталости и не находили в себе мужества идти. И где там еще найдешь кабель в таких сугробах? Вы что, Геранда, не знали дороги и того, как был проложен кабель? Дорогу-то примерно я знал, но все равно ночь застала бы нас в дороге. Короче говоря, дали мне несколько человек, и мы пошли. Сначала мы, еще будучи в расположении нашей части, лопатами очистили дорогу от снега, чтобы успокоить командира, и маленько прошли вперед. Потом я им говорю: «Пошли, пошли, нам ведь еще возвращаться». Я пошел первым, потому что остальные все время роптали. «Эллада-то», — говорили они мне, — «погибнуть не может, а вот мы погибаем». Как залазили одно и то же без конца. Так продвигались мы вперед. Я проваливался в снег, они меня вытаскивали. Снова проваливался, снова вытаскивали. У меня была сабля, и я то и дело прощупывал ей снег перед собой, чтобы найти, куда можно ступить. Надо было постоянно проверять. Я продвигался первым и говорил им: «Пошли, пошли, здесь скот не ходит и кабеля порвать не может. Дойдем до какого-нибудь оврага, где кабель висит над землей, и только там проверим». Дошли мы, наконец, до одной деревни, перед которой были террасы, скрытые от глаз под снежными заносами. Я упал с одной террасы вниз, в снег. Остальные испугались идти дальше и меня доставать. Наконец мы спустились вниз, перебираясь с одной террасы на другую, как лучше не спрашивай, и поздно вечером вошли в деревню. В каких-то оврагах в одном-двух местах я нашел обрыв. Мы соединили кабель и связались с командиром. «Возвращайтесь назад», — говорит нам командир. «Но как тут возвращаться? Мало того, что ночь наступила, так еще надо каким-то образом лезть наверх, на террасы. Спускались-то мы кубарем, и как найдешь дорогу?» «Но как мы возвратимся?» — спрашиваю командира. «Спуститься-то мы еще кое-как спустились, но как теперь подниматься? Давайте мы лучше завтра утром вернемся, выйдем с другого края деревни и сделаем круг». «Никаких давайте», — говорит командир, — «сегодня». На наше счастье, этот разговор услышал адъютант командира и упросил его разрешить нам остаться на ночь в деревне. Так мы и остались. В одном доме нам дали пару-тройку толстых шерстяных покрывал. Меня начало знобить. Я ведь шел впереди, расчищал дорогу и был весь мокрый. Товарищи пожалели меня, потому что мне, так сказать, досталось больше других, и положили меня в середину. Поужинали мы тогда одним ломтем солдатского хлеба. Не помню, чтобы когда-нибудь еще в своей жизни я переживал большую радость, чем тогда. Я был вынужден привести вам эти примеры, чтобы вы поняли, что такое жертва. Рассказал вам все это не для того, чтобы вы похлопали мне в ладоши, но для того, чтобы вы поняли, откуда происходит настоящая радость. А после, в отделе связи, меня обманывали сослуживцы. «Ко мне отец приезжает, надо пойти с ним повидаться, посиди за меня, пожалуйста», — говорил один. «А ко мне сестра приехала», — врал другой. «Никакая она им была не сестра. Кому-нибудь еще нужно было зачем-то отлучиться, и я шел на жертву. Все время сидел на дежурстве то за одного, то за другого». После дежурства подметал, наводил порядок. В помещение взвода связи запрещалось входить другим, даже офицерам из других отделов. К тому же время было военное, так что уборщицу мы взять не могли. Брал я веник и подметал все помещения. Там и научился подметать. «Здесь, — говорил я, — служебное помещение. Место некоторым образом священное, неприбранным его оставлять нельзя». Я не обязан был подметать, да и делать этого не умел. У себя в доме я ни разу и веника-то в руки не брал. Да если бы я и захотел его взять, меня бы тут же моя сестра этим же веником бы и отлупила. «Уборщица», — дразнили меня сослуживцы, — «вечная жертва». Я на это не обращал внимания и делал это не для того, чтобы услышать спасибо, но от того, что ощущал это необходимостью и радовался. «У вас, Геранда, совсем не было помысла слева? Вы, например, не думали, такой-то гуляет, а не с сестрой своей встречается?» «Нет, таких помыслов у меня не было. С того момента, как кто-то говорил мне: «Прошу тебя, можешь маленько посидеть вместо меня?» Все, вопрос был закрыт. А еще один просил у меня денег якобы для своих детей. Однако сам не только не отсылал их детям, но еще и у жены своей просил денег, чтобы тратить на себя самого. Понятно? И я делал это не для того, чтобы мне сказали «молодец». Я ощущал это необходимостью. Из расположений части я не выходил, другие пользовались этим и свалили всю работу на меня. Мне приходилось выполнять работу всего взвода. Целая куча позывных, реле стучат без остановки. Я превратился тогда в развалюху. Какое-то время у меня держалась температура 39,5, я никому об этом не говорил. Но потом от перенапряжения свалился, потерял сознание. Меня бросили на носилки, и я слышал голоса сослуживцев. «Ну что, Венедикт?» Так звали одного известного в тех краях священника-проповедника, и сослуживцы, желая подразнить старца, называли его Венедиктом. «Поехали на капремонт. Сейчас мы тебя отнесем на носилках туда, где чинят старые автомобили». И они отнесли меня в госпиталь. Там я был без присмотра. Кому было за мной смотреть? Все занимались ранеными. Но ощущал радость. Ту радость, которая происходит от жертвы. Потому что мой собственный покой рождается от того, что я доставляю покой другому.
И в завершении программы ведущий Александр Андриан читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Две морали. Мораль долга, мораль слуги и раба. Мораль любви, мораль человека. Слово «долг» оскорбительно для любви. Любовь не должна ничего. Любовь отдает все. Незнание долга — вот единственное незнание любви. Любовь дарит, долг одалживает. Любовь простирает свою мысль над границами Вселенной, потому кажется, что любовь безрассудна. Долг ограничивает свою мысль предметами и событиями, потому кажется, что долг разумен. Дела любви превосходят границы времени, потому кажется, что любовь пассивна. Долг ограничивает свои дела событиями и ситуациями, потому кажется, что долг созидателен. Любовь стоит выше разделения на добро и зло. Долг — неутомимое разграничение добра и зла. Не пролившийся из облака дождь не знает еще разделения воды на чистую и грязную. Только падающие в реки и лужи капли становятся чистой или грязной водой, так и любовь. Когда упадет, делит все на доброе и злое, и все меряет аршином долга. Грех гонит любовь из ее отеческого дома и приносит долг в чужой дом. Снова прилив и отлив. В зависимости от прилива и отлива, в нравственной жизни человека и природа являет свои приливы и отливы в образах добра и зла. В периоды высокой морали людей и природа испытывает прилив добра и отлив зла. И наоборот, во времена безверия и безнравственности людей природа испытывает приливы в образах зла и отливы в образах добра. Тучи саранчи не появляются, когда хотят. Болезни, эпидемии, засуха подчиняются этому же закону. По мере добра в человеке и природа дарит свою меру плодов и здоровья. Этот опыт народ выразил в таких словах: какова вера, такова и мера.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.